Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере. Лейтмотивом нашей сегодняшней программы стал разговор о том, как и чем обладает в этой жизни христианин. Он верит, что все в жизни и сама жизнь – это Божий дар, и сам по себе человек ничем не обладает. И однако человек обладает всем и по той же самой причине, потому что все в жизни – щедрый дар любящего Бога человеку. Митрополит Антоний Сурожский назвал это «свободой от обладания». Евангелие от Луки дает красноречивую, пронзительную историю, а вернее притчу Иисуса Христа о человеке, который как раз напротив не смог от обладания освободиться. Вот эти строки. «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 16 по 21. Давайте послушаем, как этот евангельский фрагмент осмысляет и комментирует в одной из своих публичных проповедей уже упоминавшийся сегодня ученый, филолог, культуролог, академик Сергей Сергеевич Аверинцев.
Великий итальянский поэт Данте назвал евангелиста Луку «писец милосердия Господня», «скриба мансуэтудинис домини». И все-таки именно в Евангелии от Луки мы встречаем особенно серьезные и строгие укоризны тем, кто стремится к богатству или кичится богатством. В Евангелии от Луки в самом начале мы читаем песнь Богородицы, где говорится, как Господь богатящиеся отпустить щи. В нем же мы читаем притчу о богатом и Лазаре, и вопрос, как возможно богатому войти в Царствие Божие, и ответ, что это невозможно для человеков и возможно только для Бога такое чудо. В нем мы читаем и притчу, слышанную нами сегодня. О чем идет речь? У человека хорошо уродила земля. Ему достался урожай много-много больше, чем он смел надеяться. Что же, разве это худо? Разве это худо, братья и сестры, что земля дала ему такое изобилие? Какие мысли приходят ему в голову? Это самое интересное. Осуждение относится к мыслям. Хотя бедность – это самое высокое. Бедность в самом простом, в самом реальном смысле слова. Именно такая бедность была уделом самого Господа. И если его предки Давид и Соломон были боголюбивы и притом богаты, то он тот, кто много больше Соломона и тот, кого Давид называет своим Господом. Бедность – удел самый высокий. Но значит ли это, что богатство в смысле, так сказать, экономическом, в смысле социальном, уже есть погибель для человека? Дело решается не так просто. Богач, внезапный богач, разбогатевший против всяких своих ожиданий, какие первые мысли он принимает в свою голову? Думает ли он, а в месте, где мы молимся, такая скудость, наконец-то я смогу помочь. Наконец-то я смогу помочь моим соседям. Смогу, наконец, попросту доставить им общее веселье. Общее веселье вроде бы не самое благообразное, что может быть, но все-таки человек исправляет свое тщеславие и чревоугодие, и легкомыслие, которые могут проявляться в его желании дать угощение, все-таки примешивая к этому и любовь, любовь к приглашаемым. Нет, он думает даже не об этом. Что же, может быть, он забыл о чужих ему по крови, но сохраняет хотя бы мысль о своей семье, о своих родичах. Мы знаем, что в Евангелии любовь кровная ставится высоко, но это не самое высокое. Кровная любовь, любовь к родичам – это та любовь, которую имеют и язычники. Не она отличает верующего от всех других. Это свойство не благодати, а свойство человеческого естества. Но хотя бы эту естественную кровную любовь он обнаруживает в своих первых мыслях. Думает он: как хорошо, вот теперь я могу спокойно умереть. Мои близкие останутся обеспеченными. А если у него нет совсем близких, если он бездетен, то это отойдет к его любимым племянникам. Так или иначе, весь его род получит от этого какое-то благо. Нет. Думает ли он, если он женатый человек, а среди иудеев было очень мало неженатых, разве что он был вдовцом, а так он должен был быть женатым человеком, думает ли он, ну, наконец, моей бедной жене будет легче, будет меньше забот? Даже и такие мысли, мысли, достойные всего-навсего хорошего язычника, в голову ему не приходят. Он думает, как он распорядится этим зерном, какие ему надо принять немедленно, скорее практические меры, чтобы его разместить. И главное, он думает о времени, о предстоящем ему благополучном и обеспеченном времени. Богатство дает ему иллюзию власти над временем, над тем, над чем человек меньше всего может иметь власти, над будущим. Это слово, одно и то же греческое слово, многое повторяется, знаменательно повторяется на расстоянии нескольких слов. Он обращается к своей душе, то есть к своему «я», к своей самости, как это выражает православная аскетическая литература. Он разговаривает сам с собой, потому что у него нет больше собеседников ни на небе, ни на земле. только он сам, только его самость. Душа моя, ты имеешь много добра, пола агаса, и теперь ты все это скопила на многие годы и из эти пола. И ответ Бога звучит сурово, но, может быть, в нем чуть-чуть есть некое подобие интонации, с которой отец мог бы строго обратиться к заигравшемуся, забывшему себя в игре сыну. Афрон, безумный переводится в нашем переводе, но это можно было бы перевести глупец, глупый. В эту ночь твою душу, твою жизнь отнимут у тебя. Будущего ты не имеешь, будущего человек не может иметь. В стихах одного светского французского поэта, повествующих о том деятеле французской истории, который французу в XIX веке больше всего мог внушать мысли о власти, о приобретении, имеется в виду Наполеон, как припев снова и снова повторяются слова: «Ты можешь отнимать королевство у королей, ты можешь отнять Европу у Карла Великого и Азию у Магомета, но ты не отнимешь завтрашнего дня у предвечного». Завтрашний день – это то, что по определению человеку не принадлежит. И это большая радость, что оно нам не принадлежит, что оно принадлежит Богу и нам лишь как сонаследникам Христовым и в общении друг с другом. И я снова возвращаюсь к своей первой мысли. Ведь если бы этот человек был богатым и наивно, простодушно и совсем по-земному радовался своему богатству, но если бы ему только пришла мысль о других людях, все было иначе, и он не услышал бы этой укоризны. Он умирал бы в радости, не как человек, у которого что-то отняли. У него не отнято ничего. Он лишается этой иллюзорной власти над завтрашним днем, который все равно ему не мог бы принадлежать. Завтрашний день, который предоставлен человеческой самости, это уже ад. Только в аду может быть так. И поэтому суровая притча, о которой повествует, которую пересказывает нам Лука, достойна его именно как писца милосердия Господня, по слову величайшего из христианских поэтов Европы.
Это был голос академика Сергея Сергеевича Веренцева, фрагмент архивной записи одной из его публичных проповедей. Мне бы хотелось остановиться на мысли о том, что все, чем человек обладает, может по-настоящему реализоваться только в межличностном общении, только если человек отдает то, чем обладает, ближнему. В ином случае это обладание только для себя, обладание пустое, обладание ничем. И это, по мысли нашего следующего собеседника, не просто характерная черта христианского мировоззрения, но черта фундаментальная. Антиэгоизм, соотнесенность себя с кем-то другим – все это заложено в самую сердцевину христианской веры как призыв, как императив, потому что христиане верят в Бога Троицу. Образно говоря, не в единицу, а именно в Троицу, в Бога единого в трех лицах. И это не просто высокое богословие, это то, что может иметь непосредственное значение для повседневной жизни человека. Так об этом пишет один из самых авторитетных современных православных богословов англичанин, митрополит Каллист Уэр. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его статьи под названием «Святая Троица. Парадигма человеческой личности».
Слишком многие христиане в настоящее время затрудняются увидеть особый смысл в учении о Троице, а большинство просто игнорирует его как излишнее. «Три в одном и один в трех» — разве это не что иное, как головоломка, богословская загадка? Разве я чувствую, что в учении о Троице содержится нечто, относящееся непосредственно ко мне? Какое практическое значение имеет это учение для моей повседневной жизни, моего понимания молитвы, человеческой личности, общества и политики? Будучи христианами, мы не просто монотеисты, как иудеи или мусульмане, и не политеисты, как Гомер, но мы видим в Боге одновременно и совершенное единство, и подлинное личностное различие. Вопрос в том, как это видение влияет на способ нашего мышления и действия, на практике. Прежде всего, надо подчеркнуть, что учение о Троице является тайной, превышающей человеческое понимание. В данном случае я никак не могу согласиться с мнением Владимира Соловьева, для которого тринитарное учение совершенно постижимо в его логическом аспекте. Владимир Лосский ближе к истине, когда пишет «Троичный догмат есть крест для человеческой мысли. Никакая спекулятивная философия никогда не могла подняться до тайны Пресвятой Троицы». Из этого, однако, не следует, что о Троице вообще ничего сказать нельзя. Напротив, тайна в истинно богословском смысле слова – это именно то, что открыто нашему человеческому пониманию – хотя это откровение никогда не будет исчерпывающим, поскольку касается глубин божественного мрака. Среди различных моделей, используемых в тринитарном богословии, возможно, наиболее значимым является образ взаимной любви. Согласно этой аналогии, Троица понимается как общение или общность ипостасей или личностей, соединенных друг с другом узами взаимной любви. Важнейшая особенность этой аналогии в том, что она имеет несомненное основание в Священном Писании, особенно у святого Иоанна Богослова. Взаимная любовь Отца и Сына – основная тема четвертого Евангелия, тогда как в первом послании апостола Иоанна ясно сказано «Бог есть любовь». Основанием для понимания Бога как взаимной любви является, конечно же, тот факт, что человеческие существа созданы по образу и подобию Божию, Бытие, глава 1, стихи 26-27, что означает «по образу Бога, который есть Троица». Обращаясь внутрь себя, мы можем обнаружить в своей душе то, что Августин назвал «следами Троицы». Эти тринитарные аналогии, идущие от человеческой личности, могут принимать форму как внутриличностных, так и межличностных. Троичность может быть соотнесена либо со взаимодействием различных способностей внутри отдельной личности, либо со взаимными отношениями внутри сообщества личностей. Я обращусь к межличностной парадигме. Христос говорит в своей первосвященнической молитве во время вечери Господней: «Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, да будут едино, как мы едино, я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино». «Как мы едино», — говорит Христос, — «наше призвание заключается в том, чтобы, как сказал Чарльз Уэсли, стать копиями Троицы». Поскольку мы сотворены по образу Бога Троицы, все, что выше было сказано о Боге, может и должно быть приложено соответствующими оговорками к нам самим, как человеческим личностям. Бог есть любовь, следовательно, и человек есть любовь. Невозможно говорить о бытии Бога помимо понятия обобщений. И также невозможно выразить истину о бытии человека, помимо понятия об общении. Божественные ипостаси соединяются, но не сливаются, различаются, но не разделяются. И то же самое, хотя и на ином уровне, относится к человеческим личностям во взаимоотношении, созданным по образу Божию. Бог есть самоотдача, солидарность, взаимность, ответ. Такова же и человеческая личность. Бог есть разделенная любовь, а не себелюбие. Такова же и человеческая личность. Бог есть сопринадлежность, перихорисис, круговращение любви. Такова же на тварном уровне и человеческая личность. Бог предвечно выражает себя в отношении «я» и «ты», тоже и человеческая личность, но во времени. Тринитарный образ, в соответствии с которым мы сотворены, не принадлежит никому из нас отдельно, в отделенности от нашего ближнего. Этот образ исполняется только в промежуточном пространстве любви, только в том «и», которое соединяет «я» с «ты». Совсем не случайно, что в описании творения, в первой главе книги «Бытия», сразу после утверждения, что Бог сотворил человека по своему образу, сказано «мужчину и женщину сотворил их». Божественный тринитарный образ дарован не одному только мужчине и не одной только женщине, но им обоим вместе. Этот образ достигает полноты в той взаимности, которая их соединяет. Поскольку Бог социален, поскольку Его бытие есть соотносительное бытие, образ Божий в человеческой личности имеет в существенном смысле социальное, соотносительное выражение. Оно отражается в том, что можно назвать брачным сообществом, в первичной по значению социальной связи мужчины и женщины, которая является основой всех других форм социальной связи. Триединое подобие может обрести свое истинное выражение только в межличностном общении. Те из нас, кто не состоит в браке, должны выразить свою личностность посредством других форм сообщества, например, через членство в монашеском братстве. Шотландский философ Джон Макмюррей в своих незаслуженно забытых джиффордовских лекциях с особенной силой подчеркивает этот соотносительный характер человеческой личности, созданный по образу Божию. Он справедливо утверждает, что как личности мы являемся тем, что мы суть только в отношении к другим личностям. «Я существую только в динамическом соотношении с другим. Я конституируется его отношением к другому. Оно обретает свое бытие в своих отношениях. Поэтому не может быть истинной личности, пока нет, по крайней мере, двух личностей, сообщающихся друг с другом. Быть человеком значит быть диалогичным». Поскольку взаимность конститутивна для личности, «я» нуждается в «ты» для того, чтобы быть самим собой. Самость социальна, или она ничто. Подлинное человеческое бытие не эгоцентрично, а экзоцентрично. Я не являюсь просопан лицом, личностью, пока я, по образу Троицы, не обращен лицом к другим, не смотрю им в глаза и не позволяю им смотреть в мои. Я реализую себя как просопан, как личность в отношении, не в качестве изолированного индивидуума, но только поскольку я воспринимаю и приветствую других в качестве личностей. Как говорит святитель Василий, кто не знает, что человеческое животное есть ручное и общественное, а не одинокое и дикое. Ибо ничто столь не характерно для нашей природы, как общаться друг с другом и нуждаться друг в друге, и любить родственного нам. Все это правда, потому что Бог есть Троица. Почему, произнося молитву Господню, мы не говорим «мне», но «нам», не «мой», но «наш»? Потому что Бог есть Троица. Почему, по словам старца Зосимы из романа Достоевского, мы отвечаем «за каждого и за все»? Потому что Бог есть Троица. Почему не только в Евхаристии, но в течение всей литургии человеческой жизни мы приносим молитву о всех и за вся? Потому что Бог есть Троица. Почему согрешил Каин, когда сказал Богу: «Разве я сторож брату моему?» Потому что Бог есть Троица. Таким образом, вера в Бога как Троицу, столь далекая от того, чтобы быть спекулятивной и теоретической, имеет непосредственное преобразовательное значение для нашей повседневной жизни. Николай Федоров совершенно прав, когда говорит, что наша христианская социальная программа – это учение о Троице. Вера в Бога, который есть три в одном, характеристиками бытия которого являются взаимность и солидарность, имеет далеко идущие практические следствия для нашего христианского отношения к политике, экономике и социальной деятельности. И наша задача заключается в том, чтобы детально проанализировать эти следствия. Любая форма сообщества – семья, школа, предприятие, местный евхаристический центр, монастырь, город, нация – призваны стать, в соответствии со своими особенностями, живой иконой Святой Троицы. Вера в троичного Бога, в Бога личного взаимоотношения и разделенной любви – подвигает нас к борьбе с использованием всех наших сил против бедности, эксплуатации, угнетения и болезней. Когда, как христиане, мы выступаем за справедливость и права человека, за общество сострадания и участия, мы действуем именно во имя Троицы. Именно потому, что мы веруем в триединого Бога, мы не можем оставаться равнодушными, когда видим любое страдание, испытываемое любым членом человеческого рода в любой части мира. Таково настоятельное требование, которое выдвигает нам учение о Троице, понятое в соответствии с парадигмой взаимной любви. Требование, касающееся жизни и деятельности каждого из нас. Вне и помимо Троицы – никто из нас не может быть в полном смысле личностью. Коль скоро мы веруем в Троицу, каждый из нас, женщина или мужчина, является человеком для других. Каждое человеческое существо – наш брат или сестра, и мы призваны носить его бремена, претворяя его радости и печали в свои. Если бы мы отважились воистину быть копиями Троицы, мы могли бы перевернуть мир.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Святая Троица. Парадигма человеческой личности». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».